КНГР «Волчья отметина». Старики из племени оленоногих людей помнят рассказы своих дедов о том, что волки опекали людей, а затем неожиданно пришла вражда. А было все так. В седой древности ночное светило власть над землей имело немалую. Волки были его служителями. Эргечи или волки могли менять облик, становясь при этом аваси, злыми духами, сеющими вокруг смерть. Казалось, они читали чужие мысли так же легко, как следы на первом снегу. Не то что убить, подумать плохо о четвероногих слугах луны было нельзя. Неминуемо приходило возмездие. Волки до поры не трогали людей, казалось, даже хотели приблизить к себе. Эргечи позволяли Аванькао селиться у подножий гор неподалеку от своих логовищ. Показали, как сгонять стадо сагжоев или диких оленей. Так эвенки со временем сумели приручить животных. Мало того, волчья стая помогала своим двуногим соседям, оленным людям, добывать пропитание. Четвероногие, покрытые шерстью, охотники загоняли лося или дикую козу до изнеможения и отступали в сторону. Подоспевшие орочоны кольями добивали зверя. Подобно эргечи, олененогие люди припадали к жиле на шее быка, пили горячую, еще дымящуюся кровь и могли с удвоенной силой продолжать охоту за дичью. По примеру волков, эвенки стали поклоняться луне, а она посылала своим новым служителям пророческие сны и видения. Правда, этот дар, или скорее проклятие, давалось лишь детям, родившимся от союза земной женщины и аваси. Полукровки становились шаманами или посредниками между миром живых людей и миром могущественных существ, населивших луну невидимых. Вот только в уплату за возможность проникать в чужие помыслы властители темных сил забирали душу смертного существа до срока. Мало кому из полукровок сновидцев удавалось подолгу снести бремя ночных видений, силы их быстро таяли. Да и то сказать, им приходилось в сжатые сроки проживать многие чужие жизни, улетать в другие пугающие миры, мучиться чужими страхами. Связующая нить между волками и племенем орочон порвалась в один миг. Осенью, перед зимовкой, эвенки, как обычно, держали совет с луной и ее пособниками на земле эргечи, просили указать, в каких урочьях и долинах скрывается еда, что бегает на своих ногах. И спрашивали удачи в охоте. Для этого была выбрана ночь полнолуния в месяц наступления холодов. Еще с вечера шаман заколол ножом белого священного олененка. Его кровь просочилась под землю. Там ею насытились аваси, обитатели Нижнего мира. Тушу жертвенного оленя волки разорвали на части и тоже полакомились мясом добровольно принесенной им жертвы. И вот серебряный диск луны выплыл на ночное небо. На поляне запылали костры. Шаман-полукровка Иетеркен накинул на себя звериную шкуру, подражая в повадке волкам, завыл, обратясь лицом к светилу. Тень камлающего шамана напоминала силуэт громадного зверя, силящегося дотянуться до неба. А затем шаман неожиданно упал на четвереньки и захоркал, как это делают сагжои или дикие олени. Эргечи, наблюдавшие за происходящим со стороны, сдвинулись теснее, но не издали ни звука. Орочоны, все же не мешкая, натянули тетиву луков, послали свои стрелы в тень, оставляемую на земле шаманом. если удастся пронзить печенку цакжою, это сулит ему удачу в предстоящей охоте. Но что это? Внезапно задул резкий ветер. Летящие стрелы отнесло в сторону, а тень шамана разорвала на части. Голова, руки, туловище по отдельности плясали в багровых, словно кровавых, языках пламени костра. Среди венков участников ритуала разнесся крик ужаса. Ветер стих так же внезапно, как и налетел. И Этеркен ощупал себя. Голова, руки, ноги на месте. И решился продолжить камлание. Он вновь опустился на четвереньки, залаял, как лиса. Никакого отклика среди четвероногих покровителей. Может, для лис предстоит неурожайный год? Волки об этом наверняка знают загодя. Шаман дрожащей рукой вытер пот со лба и захрюкал. Разгоняясь, тяжело захрипел, как разъяренный погоней кабан. Обычно волчья стая отвечала на представление дружным воем, но тут воздух словно острым скребком прорезала тишина. Пособники луны упорно молчали. И Этеркен не сдавался. Он напрягся, жилы на шее налились кровью. Из его разгоряченного горла вырвался трубный глаз, точь-в-точь рев изюбря, призывающего соперника на битву за самку. Стая хищников всегда отвечала на этот прием дружным воем, приводящим в трепет все живое в окрестности жертвенной площадки. На сей раз в ответ глухое и, казалось, враждебное молчание. Лишь ворон, сорвавшись с ветки дерева, тяжело замахал крыльями. Участники камлая застыли в ужасе. Эргачи отшатнулись от орочон. Что их ждет теперь? Голод? Они в холодном поту ждали слов шамана. Полукровка сбросил свое одеяние, бледный, смутными глазами. Он поднялся на ноги, глухо проронил. Двуногое племя охотников чем-то обидело волков. Они не хотят больше помогать нам. А-а-а! Венки от страха клацали зубами и чуть слышно шевелили губами. Кто расчленил твою тень? Аваси, это месть? Но за что? Шаман не ответил, лишь пробормотал, стиснув зубы. Я должен дознаться. И уже совсем тихо добавил. Решено. Я вступлю в сговор с луной. Пусть невидимые укажут мне виновника. Ах! В страхе отшатнулись сородичи. После тех слов шаман поднялся на вершину самой высокой горы Кадарского хребта, пики которой прятались за облаками. Там, наедине с орлами, он должен накопить внутренние силы для вещего сна. Взял с собой запас воды, а от пищи отказался. Еда замутняет сознание. Когда луна сделала полный оборот на небе, смотритель снов спустился, наконец, с гор в стойбище. Венки, завидев Этеркена, покинули свои островерхие чумы, покрытые оленьими шкурами. Но что это? Прежде чем кряжистый и могучий, он словно истаял, посидел, как лунь. Не поднимая глаз, седой старец сказал: «Я видел, как наяву. Потоки человечьей крови наполнят до краев озера, и кровавые воды зальют все вокруг. Среди вас тот, кто позарится на волчьи шкуры, Вааси расчитаются с обидчиком, не оставят живых и его семя». Венки ждали неминуемой беды, но дни летели, словно резвые зайцы, и все оставалось как обычно. Мужчины охотились, Женщины рожали детей и шили меховую одежду. Старики курили у костров трубки, набитые сушеным мухомором, учили уму-разуму внуков. Много поколений сменилось с тех пор. Пальцев на обеих руках и ногах не хватит, чтобы сосчитать. Ничто не предвещало беды. Оленные люди успокоились. Да и луна с тех пор отдалилась от земли, а сила волков заметно убыла. Но поднять руку на четвероногих хищников эвенки все же не решались. Это табу. Обегали волчьи пещеры далеко стороной. Если волки все же загрызали ослабевших домашних оленей, уходили прочь со словами: «Бык или важенка сами виноваты. Зачем отставали от стада?» Но однажды произошло нечто, удивившее всех. Трусливый эвенк по имени Куи-Куи, так его прозвали за то, что в детстве пускал слюни и икал Куи-Куи, принес свой чун из фактории лавки пришлых белолицых купцов, плитку черного байхового чая, несколько головок сахара. Его жена тотчас похвасталась товарами перед бывшими подружками. «Эва, гляньте, чем муженек меня балует! У ваших простодыр, небось, таких диковин сроду не водилось!» Ее муж, ступив на тропу охотников, успехов не делал. В его чуме редко лакомились свежениной. Разве сородичи поделятся частью добычи, а тут такой повод утереть нос соперницам? Слюнявый охотник побил жену, но сказанное слово назад ей в глотку не засунешь, и он перестал таиться. Пропал снова на несколько дней, вернулся в стойбище с новым жестяным котлом и чашками. Нужные вещи таких стойбищ ни у кого нет. Хозяин чума выменял их на меха в фактории, недавно открывшейся у якутов. Похвасталась перед подругами его жена. «Ка-ка!» – удивленно качали головами эвенки. «Но где он сумел раздобыть шкурки для мены? Если удача нашла все-таки труса на охотничьей тропе, отчего поняга и лабаз охотника по-прежнему пусты?» Куи-Куи на охоту и в самом деле не бегал, а сумки с бисером, атласными лентами в его чуме не переводились. Он с легкостью обменивал у сородичей невиданные в стойбище диковины на беличьи шкурки. Этот-то товар в фактории был в ходу. Со временем слюнтяй покрыл свой чум новыми оленьими шкурами, жену в меха нарядил, себе справил рубашку и шкуры молодого олененка, обшитую по вороту горностаевым мехом. Первым богатеем в стойбище заделался. Девчонку-сироту Лапсы в работницы взял. Она все женские работы в чуме выполняла. Стадо оленей приобрел, но сам не пас. И тут работников нанял. Но ораченые замечали за Куи-Куи странности. Из фактории он всегда возвращался кружным путем, словно сбивал с толку преследователей. Однажды причина открылась. Молодые охотники добыли много белки и тоже решились проложить тропку в факторию. А там уже был их богатей, раскладывал на прилавке волчьи шкуры. Увидев сородичей, меняла быстренько запихал свой товар в сумку и выскочил наружу. «Ой-ой-ой!» – запричитали старики, как от зубной боли, узнав о случившемся. «Волки потомство растят. Знать, на волчье логово поганец набеги совершает. Слабостью щенят воспользовался». «Вот только...» Старики понизили голос до шепота. «Как не петляй, а в Аасии под землей своего врага достанут. Непременно сочтутся с ним». Куи-Куи храбрился, делал вид, что ему все нипочем. Как-то под вечер велел жене позвать сородичей. Вскоре в чуме набилось много гостей, ждали, что снова начнется мена бисера и атласных лент на шкурке белок. Но хозяин чума достал из-за пазухи недавно народившегося волчонка, еще слепого, дрожащего всем телом, глядя на всех из-под лобья, заявил: «Ни у кого такой забавы нет, а у моей дочери, о чем сары, будет воровать у волков детеныша». Поступок разорителя волчьих логовищ вызвал возмущенный ропот. Но и только. Вслух осадить безумца никто не решился. Это сулило смельчаку остаться без припасов еды. Многие сородичи после стычки с куи-скуи находили свои петли и селки порванными, лыжи или нарты сломанными, а собак с перебитым хребтом. А пока селки починишь и новые лыжи соорудишь, хорошая погода уйдет, снег глубокий выпадет или гололед наступит, и срок охоты минует. Голод тогда сам заставит охотника заглянуть в чум слюнтяя. Куи-куи никогда не отказывает соседу в помощи, наоборот, забивают оленя из своего стада. Даже поблажку дает. Должок в удачную пору отдашь. Только долг не уменьшается, а растет от чего-то, хоть охотник всю свою добычу богатею приносит. Волчонок остался в чуме разорителя волчьих пещер. Но Ачемсере, 14-летней дочке хозяина, забава быстро наскучила. Неласковым звереныш оказался. Норовил девчонку острыми клыками тяпнуть. Она с ревом кидалась к отцу, и тот с силой пинал щенка, пока у того глаза не покрылись мутной пленкой. Приказывал дочери: «Не корми это волчье отродье несколько дней, глядишь, поумнеет, поймет, из чьих рук пищу ест». Лишь сирота Лапсай жалела пленника, прикладывала целебные травы к его ранам, своей скудной пищи с ним делилась, а когда хозяева засыпали, обнимала щенка за шею, ласковые слова шептала, подолгу засматривалась косящие волчьи зрачки. И, казалось, золотистые искорки уводят в них хоровод, затягивают ее в свою круговерть глубже, глубже. На сердце у девочки становилось и жутко, и весело. А волчонок тем временем подрос. Уже и ласки утешительницы его из столбняка не выводят, ни ест, ни пьет. Уставится в одну точку и так сидит часами. Зов родного племени чует, перешептывались старики. «Отпусти ты его по-добру, по-здорову», — советовали старики, меняли. «Да где там? Куиш толбом в сосну уперся, свое гнет. За его шкуру мне в фактории новый жестяной котел да плитку черного чая в придачу отвалят», — ухмылялся, пиная ногой под ребра затравленного волчонка. «Недолго тебе зубы скалить, зверюга осталась!» Лапсай решилась спасти своего любимца. Ночью, улучив момент, когда обитатели чума крепко спали, она перерезала ремни и выпустила узника на волю. Куи-куи крепко поколотил служанку, бил ее палкой и приговаривал: «Ка! Ка! Теперь спать еще меньше будешь! За волка должок отработаешь!» Собрался в погоню, задумал выставить удавки близ стойбища. Щенок не мог далеко уйти. Долго мастерил петли, прочнее обычных, но промысел на сей раз не задался. Богатей вечером в чум не вернулся, не пришел и к утру. Жена отправила на его поиски работников. Привели они под руки слюнтяя окровавленного. Куи-куи, выплевывая зубы, рассказал, что волчонок выкормыш поджидал его. Из тощего, дрожащего на морозе щенка вдруг превратился в громадного белого волка, грозного Аваси. Кинулся на него, когтями выдрал глаза, избороздил лицо. За слюнтяем с тех пор новое прозвище закрепилось — КНГР или «Волчья отметина». Никто его уже прежним именем не называл. Жизнь у Кенгера пошла незавидная. Без глаз, как волчье логово, за легкой добычей наведаешься. Пришлось забыть о запретном промысле. В чуме женщины его жена и дочь стали хозяйничать. Да хозяйки из них никудышные оказались. Скоро котлы, чашки, чайник ушли в обмен на еду. Все чаще они стали укладываться на ночлег с пустым желудком. КНГР крутился у чужих очагов, когда вкус съестного чуял. Иногда из жалости охотники кидали ему мясную кость, и он с жадностью набрасывался на еду. Но как-то ввязался в драку за объедки с собаками, и те в свалке придавили его насмерть. Орочёны не прикоснулись к буче, покойнику, оставили лежать на снегу. КНГР заслужил такую кончину без похорон. Ночью у стойбища послышался волчий вой. Смельчаки выглянули из своих чумов наружу. Руки, ноги, окровавленные человечьи останки мелькали в волчьей стае, пока хищники не обглодали кости покойного дочиста. Самые древние старики невольно вспомнили предание о проклятии волков. Вот оно! Свершилось! В предании, правда, упоминалось, что озеро выйдет из берегов от потоков крови. Сбегали поутру к водоему. Нет, все спокойно. Озеро, как обычно, покрыто серебристым льдом. И венки успокоились. Эво! Может, сомниганы что-то напутали? А чем Сара, дочь меняла, тем временем подросла. И хоть была в отца не в меру жадна, а в мать хвастлива, это не отпугивало женихов. Ее зубы белые, как кости оленя, пропеченные летним зноем, и волосы черные блестящие, словно вороново крыло, вскружили голову не одному парню. Они только ждали наступления осени, чтобы посвататься. А тихая, молчаливая работница Лапсы оставалась незамеченной. По многолетней привычке ходила, опустив голову вниз, стеснялась своей протертой рубахи, дырявой обуви, сменной одежды у нее не было. Но Алхалалай, первый в ее жизни, не смогла пропустить. И уж как сердечко билось от тайного ожидания. Мать, а чем Сары, оказалось, не все добро проела. Сберегла для смотрин дочери рубашку, сшитую из тонкой кожи снежного барана, ненадеванные кожаные чулки. Дочка примерила новый наряд, волосы украсила бисерной повязкой, покрутилась перед матерью, та проворчала. «Да хороша, хороша, ступай уж!» И впрямь. «Отчим Сары!» И минутки не было передохнуть на празднике. Парни наперегонки тянули ее в круг танцевать. Лапсы же стояла в сторонке. За всю длинную августовскую ночь никто ее на танец не пригласил. Настал день состязаний. Помериться силами собрались энгеси из ближайших и дальних стойбищ. Прибыли даже силачи из Якутии. И везде в прыжках, в длину, в переходе по жердочке через бешено рвущий горный ручей, в беге с камнями, привязанными к икрам ног, не было равных заезжему парню с легкой поступью и раскосыми желтыми глазами. Олени в его упряжке так несли, что казалось, за ними гонятся волки. На его стрелу, пущенную из лука, оказались нанизанными сразу несколько уток, круживших над озером. А в охоте на рысь желтоглазый богатырь опередил всех соперников, метнулся ей прямо в спину и зубами перегрыз жилу на шее зверя. Предпочтение девушек было явно отдано смелому и ловкому гостю, а чаще других в его сторону бросала взоры из-под ресниц красавица Ачемсара, и щеки ее загорались румянцем. Несколько раз девушка ловила на себе ответный, словно изучающий взгляд незнакомца, и была уверена в своей победе над ним. Но вот солнце закатилось за синие скалы, на берегу реки Чары запылали костры, и парни стали выбирать себе пару для Асоры, хоровода, символизирующего непрерывный жизненный круг. А кое-кто и дальше заглядывал, подыскивал спутницу для совместной жизни. В хороводе, тесно прижавшись, парню с девкой легко зов телу чуять и столковаться. А чем сыра изогнула тонкий стан, потупила взгляд, замерла в ожидании. Но желтоглазый Энгаси, победитель состязаний, растолкал толпу и повел в хоровод не ее, а служанку Лапсы, эту чернушку, ходившую у нее в работницах, донашивавшую ее одежду. Красавица от злости даже губу себе до крови прикусила, а смелый охотник танцевал со своей избранницей ночь напролет, наутро посватал ее, принес за невесту бывшей хозяйке, вдове Каенгера, богатый выкуп, шкурки соболя и горностая, и увез сироту Лапсы в свое стойбище на озеро Чиндекалек. Красное или кровавое, как его называли эвенки. Странное это было место. Вода в озере постоянно казалась красной. То ли от красноватых водорослей на дне водоема, то ли от того, что берег Чиндекалека был излюбленным местом пиршества волков. На тропе к водопою нередко можно было видеть туши сажгоев с перерезанным волчьими клыками горлом или задавленных косуль. Их кровь смачивала песок, просачивалась в воду. Желтоглазый богатырь поселился в пещере неподалеку от жуткого озера. Дно жилища устелил мягкими шкурами. Еды всегда было вдосталь, да и нарядами молодайка могла душу потешить. Охотник меха соболя, куницы и горностая приносил ей целыми охапками. Вот только Лапсы скучала. Днем все женщины нового племени были заняты по хозяйству, а ей муж не позволял делать тяжелые работы, а еще строго-настрого наказал не покидать пещеру, как стемнеет. И в этом был неумолим. Сам же часто отлучался в ночную пору на охоту. Возвращался, как всегда, с богатой добычей, взбудораженной. И долго еще нервно вздрагивал, глаза его дико косили. Лишь на коленях у женщины успокаивался. Женщине, когда она заглядывала в глаза Энгэси, казалось, что ее затягивает водоворот желтых искр. На сердце становилось и жутко, и весело. Когда-то с ней уже было такое. Лапсы старалась вспомнить. Казалось, вот-вот раскрутит нить воспоминаний. Нет, тщетно, все в тумане. А одиночество и отлучки мужа делали свое дело. Она скучала, худела, все чаще плакала, оставаясь одна. Смелый охотник, заметив в очередной раз у нее мокрые глаза, предложил: «Позови к себе подружку погостить, глядишь, развеешься». А чем сыра не заставила себя долго ждать, вертлявая бабенка в унтах, шитых бисером, и кухлянке, подбитой мехом соболя, вскоре появилась в пещере желтоглазого богатыря. Да не одна, мужа с собой прихватила. Он был из якутов, владел большим оленьим стадом. А чем сыра хотела показать, что она не бьет по марям ноги, ездит верхом на ороне и помыкает работниками, да еще нарядами из мягких шкур тарагаек, недавно родившихся оленят. Собиралась сразить подругу, но, увидев ворох богатых мехов, помрачнела от зависти, осунулась на глазах, стала пилить мужа. «Не охотник ты, сразу видно, горностаей за весь сезон не добыл. Шкуры красной лисы я так и не допросилась». И вот результат. Последней оборванкой перед своей работницей выгляжу. «Как? Горе мне, горе!» Зарыдала она, заламывая руки. Топнула на мужа ногой. «Вызнай охотничьи тропы хозяина пещеры. Проследи за ним, иначе знать тебя не хочу». Тому делать нечего. Ночью отправился, крадучись следом за Нгаси. Да, видно, не постерегся. Нашли его утром на волчьей тропе перегрызенным горлом. А Чамсара долго не горевала, ее зависть глодала, как огонь в костре сухие сучья. Решилась сама вызнать секреты удачливого охотника, приютившего ее. Ночью, убедившись, что ненавистная соперница спит, а Чансара прокралась на пустынный берег озера, спряталась за поваленной лисиной. Отсюда все тропинки, ведущие в тайгу, видны как на ладони. Ждала час, другой, да ненароком задремала. Проснулась от волчьего рыка и громкого хруста костей на их зубах. Хищники на песчаном берегу озера клыками рвали лосиную тушу. О, чем сары волосы на голове от ужаса встали дыбом. Трясясь от страха, она постаралась поглубже зарыться в песок. Лапсы! Проснулась под утро. Не нашла в пещере подругу. Испугалась за нее. Слава о здешних местах ходит недобрая. Женщина помнила наказ мужа не покидать жилище в ночную пору. Но постаралась успокоить себя тем, что желтоглазый богатырь не узнает об ее отлучке. Охотник никогда до рассвета не появлялся в пещере. Она успеет вернуться незамеченной. Молодая женщина бежала со всех ног к озеру, когда лучи солнца сверкнули на красной, как кровь, воде, осветили лицо ее мужа, пирующего в волчьей стае. Солнце безжалостно высветило и прячущуюся под корневищем поваленной бурей сосны, а чем сару. Волки метнулись к ней, впились клыками в горло. За минуту все было кончено. Нгаси стоял в стороне, с упреком смотрел на лапсы. «Не должна была ты это видеть». Горько вздохнул. «Я тот волчонок, которого ты выходила, спасла от побоев, я полюбил тебя, поэтому принял человеческий облик». Добавил упавшим голосом: «Но ты нарушила слово, данное мне, и лишила меня сил существовать в ином обличии. Мы больше не сможем быть вместе». Превратился в рослого белого волка и, не оглядываясь, затрусил вслед за насытившейся волчьей стаей. И только тут лапсы все вспомнила. Несчастная женщина поняла, что не в силах удержать хоровод желтых искр, плясавших в глазах ее мужа. Но только этим она и жила. Женщина зажмурилась, застыла в оцепенении. Малейшее движение оказалось нестерпимой болью в груди. Когда открыла глаза, уже спустился вечер. Искры в закатных бликах солнца, казалось, бежали по песку к воде, искрились на поверхности озера и гасли. Искры всегда тянули ее вглубь, в пугающую черноту. Вот он, спасительный исход. Лапси вошла в воду Чиндекалека. Брела все глубже, глубже. Вода покрыла ей колени, грудь, а потом и вовсе сомкнулась над головой. Волчья стая с тех пор покинула эти края, но иногда в полнолуние на берег Чиндекалек приходит громадный белый волк, и тогда далеко окрест разносится его тоскливый вой. Собачья досада. В Чапо-Олого, селении, где живут ивенки, собаки понапрасну не брешут. Они охотничьи лайки, в тайге прыть показывают. У хозяйского очага дремлют без дела. Но как только завидят чужака, не то коршуна, не то ожиревшего беркута, подбирающегося к валяющемуся на открытом воздухе мясу сожгоя, заходят с лаем. Пернатого вора венки так и прозвали — собачья досада. Этот собачий ненавистник часами кружил подле людского жилища, об охоте и не помышлял. Зазевалась хозяйка, глядь, приблудная птица выхватила мясо прямо у нее из рук, а то и вовсе из котла. Вот когда собаки получили взбучку, что плохо очаг стерегут. Если бы люди могли понимать собачий язык, они уяснили бы, что этому пернатому увольню, промышляющему воровством, лайки отвели наиважнейшее место в птичьей иерархии. Странный коршун, тем не менее, родился в орлином гнезде. Но у перерожденца непомерная гордыня крылья подкосила, и лень ему кокон из жира сплела. У орлихи, что свела гнездо на гольце, подпирающем синюю высь неба, словно жердины, что лабаз с провиантом держат, в положенный срок вылупились из яиц два птенца. Один по всем статьям удался крепкий, ладный, второй — хворый, и в росте от брата заметно отставал. Оперением только-только покрываться начал, но перья ломкие, тусклые. Удачливый братец с усмешкой поглядывал на хилого птенца. «Куда тебе со мной равняться? Размах крыла не тот, и грудка мягкая, как перезревшая брусника». А мать орлиха жалела своего слабого птенца, старалась принести ему пищу повкуснее. Но ловкий братец и тут впереди оказывался, перехватывал лучшую порцию, все норовил дохлятика из гнезда вытеснить. Но тот растопорщит крылышки, когтями за скалу вцепится, так и уцелел. Пришла пора, наконец, орлят на крыло ставить. Удавшегося по всем статьям сынка мать пару раз дотянула до вершины ближайшей сопки, но к гольцам, вершинами, дырявящими небо, он подняться не пожелал. Зачем? Принцип полета понятен, а перья лишний раз по ветру трепать нет причины. И он днями напролет нежился на солнышке. А хилый птенец даже орлиху до изнеможения довел, все требовал выше да выше. После каждого урока лежал в гнезде почти бездыханный, в испарине. Брат-здоровяк только усмехался, глядя на него. Но вот мать разбудила их на рассвете, обвела оком небесную высь и сказала: «Отныне это ваша стихия». Незаметно оглядела обоих братьев. Красавчик заметно потолстел и стал тяжеловат на подъем. Но оперение у него и впрямь яркое и гладкое, перышко к перышку лежит. Другой детеныш уже не выглядел прежним заморышем. Как-то одна из птиц, засмотревшись на блеск крыльев ленивого орленка, врезалась прямо в грудь невзрачного братца и упала замертво, не выдержала тверди мышц, разбилась. У ленивца поначалу настроение испортилось. Неужели дохляк на что-то годится? Но очень скоро в голову ему пришла другая мысль, вытеснившая первую. Сердце ласточки разорвалось при виде его блестящего наряда. Ахиллый братец лишь подвернулся ей под крыло. И самочувствие толстяка заметно улучшилось. Он опять сладко задремал. С первыми лучами солнца невзрачный, заметно окрепший после тренировок птенец, взмыл вверх и затерялся за облаками. Счастливчик не спешил, нет. Он облюбовал ближайшую сопку, тут полно печук, с восторгом взирающих на него, а пустынное поднебесье никуда не денется. Кому он там продемонстрирует свое превосходство? Время шло. Толстяк проголодался. Пора и об еде подумать. Краем глаза, нежась в гнезде, он наблюдал, как мать добывала пропитание. Подобно ей, выследил в траве мышь-полевку и ринулся вниз. Хоть и невелика была высота, вялые мышцы резануло воздухом, как ножом. Ленивец испугался боли и спустился еще ниже, на холм, облюбованный сурками. Но в резвости на земле грузуны его явно превосходили. Красавчик остался голодным и как-то приковылял к стойбищу эвенков. Вот у человеческого жилья прижился и со временем превратился в пернатого обжору, питающегося отбросами да ворованными кусками в собачью досаду. А братья все-таки встретились. Жарким летом в Поднебесье гордо парил орел, купаясь в лучах солнца. Вдруг высмотрел добычу. Камнем ринулся вниз, к земле. С зайцем в когтях взмыл вверх. Но что это? Когти разжались, и охотничий трофей шмякнулся на земь, неподалеку от нашего жирного увольня. Перерожденец, не веря в такое везение, спешно поковылял к свалившейся с неба зайчатине, трусливо оглядываясь по сторонам, начал с жадностью клевать тушку. Но собаки на этот раз даже не тронулись с места и не залаяли. Чего зря брехать на воздух? Они-то прекрасно видели, что охотник из Поднебесья не упустил добычу, а сам решил поделиться ею с приблудой. Лайкам было невдомек, что красавец-орел и вороватый коршун вылетели из одного гнезда. Да вот воздушные потоки, которыми Бугады-Ами, небесный отец, ведает, увели их в разные стороны. Впрочем, нечего пенять на судьбу. Каждый из них сам себе дорогу выбрал. Птица Гатле и сирота Герголь. Охотник Микчен этой осенью заболевал вдали от чумовищ своих сородичей в долине Сакукан. На этот раз вместе с ним отправились жена и пятилетний сынишка. Для пропитания в отрогах гольцов охотник добывал мясо сагжоев, диких оленей. Животные приходили к подножью скал, лакомиться мхом-ягелем, и в чуме всегда было вдоволь мяса. Расцвело, пора отправляться в горы на промысел. Но Мыкчен задержался на становище дольше обычного. Неподалеку от чума, крытого оленьей шкурой, он очистил площадку от снега и соорудил небольшой шалаш из срубленных лиственниц. В шалаш внес немного сушеного мяса и мороженой брусники. Пол застелил шкурами, и туда вползла его жена, и ей подошло время родить. Микчен несколько раз за ночь подходил к шалашу, слушал, но все было тихо. Утром не выдержал, позвал жену по имени. Нет отклика. Тогда он забрался в лиственничное укрытие и увидел, что роженица лежит бездыханная, а у груди ее копошится синюшный от холода младенец. Горевать не было времени, охотник занялся похоронами. Выдолбил из лисины кор гроб, усадил в нем свою атыркан поудобнее, отнес ее к родовому дереву, вырвал волос из своей головы, подул на него, пусть поможет душе покойницы подняться в верхний мир. Но волос зацепился за ветви родового дерева, будто душа женщины не спешила покидать землю. В чуме кончились запасы еды. Мекчен решил сбегать к гольцам, дикого оленя подстрелить. Охотник очень спешил. Уже возвращаясь домой с добычей, сорвался с кручи и разбился. И дыхание его отлетело прочь. Старший мальчик долго ждал отца. Но вот и сумерки наступили, ночь подкрадывается, его все нет. А младенец в плаче заходится. Что делать? Чем накормить его? Домашние олени все разбежались, и вдруг мальчик увидел белую олениху с набухшим от молока выменем. Она стояла недалеко от чума и словно поджидала его, горголя. Мальчишка припал к соскам важенки, набрал в рот молока, накормил малыша. Сам тоже из оленьего вымени напился. Темень опустилась на землю, сон клонит, а заснуть страшно. Вдруг Кулинда, старуха, с громадными клыками явится и съест их. Тут полог шелохнулся, и в чум вплыла расплывчатая тень. Неужто это Куинда? У мальца сердчишко застучало, словно у пойманного в силки зверька. Вот тень приблизилась, наклонилась над ним. На горголя повеяло знакомым запахом. «Мама!» — выдохнул мальчик, не веря себе. А женщина, сотканная из нити, прижала его голову к себе, начала качать, убаюкивая. Наутро горголь проснулся, матери нет. Но угли в очаге потрескивают. Кто-то всю ночь поддерживал огонь в чуме, не дал ему выстыть. Сумеречная женщина являлась и на другую ночь, и на третью. Она баюкала малышей, укрывала их шкурами. Как готле птица-наседка простирала над ними руки-крылья, охраняла сон двух сирот. Днем при свете солнца горголь не боялся быть один. Он поил брата молоком важенки, не уходивший далеко от их чума, менял лиственную труху в люльке младенца, а ночами мать склонялась над ними, и страхи отступали. Так под защитой женщины тени малыши провели зиму, пережили весеннюю распутицу. Настала ночь, когда призрачная женщина ласково прошептала на ухо старшему мальчику: «Доверься онгун, священному животному, самке оленя белой масти. Она вывезет вас к долине, где людей больше, чем комаров. Там чум твоей они, бабушки». Горголь забрался на олениху, люльку с братом укрепил позади себя и позволил вести их, куда глаза глядят. Важенка поначалу споро бежала рысцой лугом, но потом направилась прямиком к гольцам, где рос мох егель, что так любят олени, и ни в какую не слушалась мальчика, когда он хотел направить ее прочь от капонины. Но в скалах бродят хищные звери. Горголь знал об этом из рассказов отца. Мальчик заплакал. «Глупая олениха, никогда не выведешь нас к людям!» Неожиданно появилась маленькая птичка и стала тревожно метаться вокруг важенки, что-то по птичьему, чивиркая ей в уши. Он гун, виновато покосилась на мальчиков и послушно затрусила в сторону от опасного места. На другой день новая напасть. Гнусы и комарье напали, жалили горголя, слепили, лезли в нос важенки. Обычно смирная она понеслась, сшибая на бегу кусты, не видя ям, не замечая колдобин. Птица Готле снова спасла малышей. Она врезалась в тучу слепней и оводов, взмахами крыльев отогнала их прочь. Олениха умерила бег. Всю дорогу птичка не покидала путников, летела рядом с ними, указывая дорогу. Не давала важенке убежать далеко от детей, когда они, спешившись, спали. И, наконец, впереди показалась долина с островерхими чумами. Из отверстий жилищ поднимался дым, пахло едой. Их заметили, люди высыпали из чумов. Мальчиков подхватили на руки, понесли в большой шалаш, где жила их бабушка. Старуха напоила их молоком, дала пожевать мясо. «Как же вы не пропали! Как нашли дорогу?» — удивлялись обитатели становища. «Мы были не одни. Белая олениха везла нас на своей спине, а птаха Готле ей путь указывала», — возразил Горголь. «Да вон она!» Но птица, сопровождавшая в кочевье сирот, покружилась над чумом, где жила их бабушка, и улетела в сторону, где росло родовое дерево предков этой старой женщины. «То была моя дочь, мать моих внучат». Откуда собаки взялись? В древние времена у Вайкао, настоящих людей, как называли венки себя, собак не было вовсе. Худо им приходилось. Вот они отправились к Создателю всего сущего просить, чтобы исправил несправедливость. Разыскали, талдычат ему про свои печали. Орочены, мясные люди, такими их он сам, Бугады Ами, Небесный Отец, сотворил. Еда на своих ногах вокруг них бегает, это так, да за ней не угонишься. У лося 4 ноги, и оттого в беге зверь опережает двуногого добытчика. Зайцы и те на 4 лапах скачут. Об этом-то Ами подумал. Птицы в небе парят. Глухари, правда, исключение, зимой глубоко в снежный сугроб зарываются. Да только им, двуногим охотникам, от снега глаза слепит, не сыскать добычи. Белка скачет высоко по деревьям. «Эва, как допрыгнешь?» Не один раз так бывало, что охотники до дыр, износив кожаные чулки с пустыми подками, на понягах возвращались в чум. Особенно туго в зимнюю стужу приходится. У медведя нашего прародителя подкожный жир, и дедушка может залечь в берлогу, в спячке переждать зимние вьюги. А нам каково? Без толстой шкуры и запаса жира под ней, жаловались просители. Летом еще полбеды, и можно, подобно босоногому старику-медведю, прожить на ягодах до кореньях. Зимой же голод с судорогой пустые желудки сводит. «Неблагодарные создания! Я дал вам в помощники Аваахи!» — разгневался Бугады Ами. «Таежные незримые для зверя духи помогают вам в охоте. посылают лося, диких коз или лис в вашу сторону, направляют ваши стрелы прямо в печенку добычи. Этого мало? Так-то оно так, но нюх у человека слабее, чем у зверя. Оттого мы сами добычей хищников нередко становимся, мямлили мясные люди. От незримых духов сказать по правде мало толку, осмелел один из них и высказался напрямик. Не мешает наделить Аваахи голосом. Вот о чем наша просьба к тебе, Создатель всего сущего. Расстарайся, не поленись. Пусть духи предупреждают нас, когда к логову хищника приблизимся, а мы уж не оплошаем. Будь по-вашему. Да не пожалеете после, — усмехнулся Бугады Ами. Так Аваахи, до этого невидимые, обрели плоть, стали собаками. Эвенки доверяют им охранять новорожденных детей, отгонять прочь от чума злых духов. Сторожевые псы стерегут оленей стада, отпугивают волков от загонов домашних животных. Охотничьи собаки выводят добытчиков к медвежьим берлогам, гонят навстречу добытчикам белку, голосом, лаем, то есть, предупреждают своих хозяев о появлении хищных зверей. Венки не забывают после удачной охоты поделиться с четвероногими помощниками едой. Когда же аваахи в собачьем теле теряют силу и дряхлеют, мясные люди привязывают их во время кочевья к последней нарте и на стоянке находят уже околевшими. Одно пугает. Собаки загодя выть начинают, если на людском становище кто-то умереть должен. Чуют заранее приближение невидимых человеческому глазу злобных обитателей Нижнего мира и своим хозяевам знать об этом дают. А может, Будум — смертельная угроза, болезнь, как раз на собачий вой идет, и от злого рока тогда даже бегством не спасешься. Но эвенки сами попросили когда-то от Создателя всего сущего, чтобы аваахи им голос в преддверии опасности подавали. Вот она, расплата за дар. Стерх. Куанда – название селения охотников. Если внимательно прислушаться, оно напоминает курлыканье журавлей. Куа, куа, куа. Путь к становищу, где позже селились ивенки, в давние времена указал вожак журавлиной стаи. Так это было. В слюдяное окошко иглу ледяного убежища Хайрюза настойчиво постучали. Юноша прильнул к оконцу. Стерх! Белый журавль бил крылом об его временное укрытие. «Но этого не может быть», — подумал затворник. «Журавли давно улетели в теплые края. Это лишь мерещится ему». Хайрюзу пришла пора стать на тропу воинов и охотиться, и по обычаю эвенков, живших в тундре, его одного отправили в ледяные торосы, дав с собой лишь кресало и каменный скребок. Испытание безмолвия могло было длиться 7 дней. Срок продлевали, если избранника прочили в шаманы или вожди. Но сам испытуемый об этом не знал. Юноша потерял счет времени, стал путать день. День ли за толщей ледяных стен иглу или ночь? Все чаще его взору представлялась долина, где травы, цветы и кустарники, казалось, рвались навстречу солнцу из каждой поры земли. Он видел, словно наяву, вожак журавлиной стаи привел туда по небу за собой косяк птиц. Пленник льдов встряхивал головой, видение исчезало. Но сейчас он не спал. Замерзающий журавль за стенами иглу просил его о помощи. Не рассуждая больше, Хайрюс откинул ледяной брус, закрывающий вход в его пристанище, и выскочил наружу. Неподалеку стояли вождь племени и шаман. «Ты не выдержал двухнедельного испытания. Дня не хватило. Тебе никогда не быть вождем, таков наш закон. Но охотники примут тебя в свои ряды. Иди к ним». Вот первое, что услышал Хайрюс. Но все не мог прийти в себя. Искал глазами белого стерха. Видение не оставляло парня и дни спустя, поэтому он обратился за советом к Каману, шаману. «Журавль приходил забрать твой разум», — услышал в ответ. Сам же старец порядком испугался. «Этот сопляк отмечен духами, но нет, он признанный Каманд. Так просто не уступит мальчишке свой бубен Унтеун, символ власти над душами сородичей». Хайрюс тем временем ступил на охотничью тропу, и вскоре не стало ему равных в тундре. Слава о нем звенела на много оленьих переходов. Не было ни одного эвенка, кто бы не слышал о нем. Громче всех звучал голос молодого охотника и Налхалалае. До утра пропадал Хайрюс у костра на игрищах в праздник благодарения солнца, земли и воды за их летние дары. Но когда видел птиц, улетающих на зиму в теплые края, необъяснимая тоска овладевала юношей. Снова тревожили сны. Как-то Хайрюс без зова пришел в чум, где на совет собрались старейшины племени. Они печалились, что зверье постепенно убывает. Скоро тундра оскуднеет и не сможет кормить родное племя. «Я знаю, как нам поступить», — смело заявил юноша. «Надо отправляться на поиски плодоносной земли. Для чего мы охотимся в стужу, когда шкура лося застывает, стоит коробом, как только отделяется от туши? Свяжу им свою добычу голыми руками, обдирая их в кровь. А можно поступать иначе. Подобно птицам, кочевать следом за солнцем и теплом, что оно дарит. Мы не рождены, чтобы летать. Появляемся на свет голыми, как щенки, и такими же покидаем этот мир. Но у нас есть руки, чтобы охотиться, добывать шкуры зверей и победить стужу», — снисходительно улыбнулся шаман. «Птицы еще более беззащитны, чем люди», — не унимался Хайрюс. «Но они не ждут наступления лютых морозов, улетают в теплые края, где могут и дальше петь песни любви и славить солнце. А мы в сезон охоты рано ложимся спать, забываем о песнях и играх». «Не ты первый грезишь о благодатной земле, юноша», — устало оборвал охотника вождь племени. «Но дальние кочевья неосуществимо. Путь преграждают непреодолимые топи, высокие горы и широкая река. Даже взглядом не достичь противоположного берега. А у нас не крылья, лишь руки. Прав, шаман». Старейшины отвернулись от молодого Ивенка, показывая, что зря теряют время. «Этот юнец идет на пролом», — удовлетворенно подумал шаман. «Тем легче выставить его дураком». «Мы не умеем летать, как птицы? Эх! Неужели ничего нельзя предпринять?» — задумчиво произнес Хайрус, покинув чум вождя. С этого дня он забросил игрища, стал приглядываться к повадкам журавлей. Подолгу стоял на одной ноге, поджав другую, стараясь сохранить равновесие. Или прыгал с кочки на кочку в марях на двух ногах сразу, с каждым днем увеличивая расстояние. Через какое-то время сородичи увидели, что Хайрус совершает скачки уже с вершины одной скалы на другую, без разбега, толчком обеих ног отрываясь от каменной опоры, подобно птицам в полете, раскрывает руки в прыжке. Вначале любопытные сверстники лишь наблюдали за его попытками взлететь, а потом многие захотели присоединиться к нему, но по неопытности отбили пятки о камни и не могли бегать на охоту. Этим тотчас воспользовался шаман. Он собрал большой круг чакабак, устроил представление. Нет, настоящее судилище! Обвалявшись перьями, прыгал перед зрителями, размахивая руками. Вокруг него скакали голые ребятишки, изображающие птенцов. Они по приказу шамана также намазались смолой, на которую налепили гусиные перья. Но как ни тужились, не взлетали, лишь ползли по земле, подобно червям. «Однако прав шаман», — говорили старики, расходясь с чакабака. Стерх, наведавшийся в иглу Хайрюзу, унес его разум. Сторонников у Хайрюза с тех пор заметно поубавилось. Лишь несколько соплеменников упражнялись с ним в прыжках на одной и двух ногах. Наступила осень, и тут сородичи обнаружили, что вместе с журавлями, отправившимися на юг, исчез из стойбища и клы, скачущий. Так Хайруза после представления шамана в насмешку стали называть Ивенки. Вместе с ним не досчитались и несколько его последователей. Беглецы путь держали за журавлиной стаей, поднимались чуть свет, лишь заслышав крик птиц, скакали, боясь потерять птичий клин из виду, по марям с кочки на кочку, а в холмистой местности с одной горной гряды на другую. Изранили ноги в кровь, шатались от усталости и уж совсем отчаялись. Однажды журавли поднялись в небо, а четверо из учеников Калы не двинулись с места. «Стерх унес твой разум. И мы тоже хороши, нечего сказать. Оставили стариков одних перед трудной зимой. Наш долг — вернуться в родное стойбище, спасти сородичей». Теперь за безрассудным юношей следовали только два молодых Эвенка. Но вот путь им преградила широкая, не окинуть взглядом река с водоворотами, а в излучине непроходимый Левекит, топкое место. Заплакали, запричитали попутчики клы. «Пропадем мы здесь, по всему, видать, сгинем бесследно. Были бы поумнее, на родном стойбище сейчас у костра грелись, лытки, сожгая, мозгочили. Во всем только ты, скачущий, виноват. Завел нас в топи непролазные». Юноша-предводитель, казалось, не слышал их вопли. Обратился за помощью к реке. «Мать, хозяйка вод, Схит, не дай нам погибнуть в твоих водах. Позволь перебраться на другой берег». Хозяйка водной стремнины сжалилась, пришла им на выручку. Неожиданно появилась отмель посреди реки, где можно было сделать передышку. Но лишь один из них, Клыы, мог достичь желанного оазиса. Его сородичи опустили руки в отчаянии, решили остаться на берегу, ждать смерти. Юноша, одного за другим посадив на плечи, переправил на отмель, перенес первого попутчика на другой берег, вернулся за следующим, взвалил ношу на плечи, оторвался в прыжке от суши, но то ли песок расползался под ногами, то ли усталость взяла свое. Толчок получился слабым, не достичь ему противоположного берега, вот-вот камнем упадет под воду. Вдруг послышался шум. Это журавли вернулись. Подставили крылья, удержали смельчака от падения. Но сердце вожака стаи, принявшего на себя основную тяжесть, не выдержало, лопнуло. Упал он на землю замертво. Калыы в печали склонился над ним. А его попутчики все не верят в спасение. Огляделись. Кикамо! Вокруг, словно стрелы из колчана, поднимаются стройные лиственницы. Под ними полно звериных троп. Травы и цветы буйно рвутся к солнцу из каждой поры земли, а камни покрыты сочным егелем. Уф! Не надо больше бить ноги вдогонку за стерхами. Здесь и стойбище разобьем. Отдохнули. С хозяйской сноровкой стали ставить себе чумы. Напились чаю, окликнули Клыы. Посмотри, мы нашли изобильный край. Теперь у Энгеры, сказители, сложат песни в нашу честь, будут славить наши имена в каждом стойбище. Снисходительно хмыкнули, отворачиваясь. Голубчик, не поленись, поклонись-ка прежде стерху. Глядишь, и вернет тебе разум, иначе ты нам не ровня. «Я благодарен вам, друзья», — грустно улыбнулся юноша. «Но наши дороги расходятся». Вместо слов его разворотливые попутчики услышали крики «Куа! Куа! Куа!». Оглянулись с удивлением. Гортанные крики выходили из горла скачущего. Да и он сам стал обличием напоминать крупную птицу. Исхудал за дни, проведенные в пути. Руки обросли пухом. Юноша взмахнул руками, и они, словно крылья, подняли его в воздух. Выше и выше. Стая журавлей, за которой по земле следовал смельчак, поднялась в небо и пристроилась косяком за Клыы, признав его своим вожаком. С тех именно пор осторожные родители учат детей не смотреть вслед перелетным птицам, могут унести с собой на крыльях их разум. Так когда-то случилось с юношей, пытавшимся подражать пернатым обитателям, связняками верхнего из срединного миров. Но каждую осень, когда журавли спешат на юг, молодые эвенки упорно состязаются в клыы, прыжках на одной и двух ногах. И кто-то с тоской смотрит вслед птичьему косяку, рвется в небо. Как Аме женой ветра стала. На севере сказывают так. Много воды в Лепрендо озере утекло, много валунов дождей стесало, а летний зной их в песок превратил. Только ветру, казалось, ничего не делалось. Буйствовал летом, кувыркаясь в облаках, озорничал зимой, срывая снеговые шапки с вершин гольцов. Да и не диво, у ветра иные мерки времени. Для человека или зверя любого век прошел, у хозяина воздушных потоков только год минул. Поэтому ветер крепок был, возрасту не поддавался, но обветшал без ухода. Жил он бобылем среди хребтов у Дакана. Наведывался иногда к тетке своей, Демдесе, людоедке, неласковой и хмурой. Та укладывала его отдохнуть прямо на голые камни пещеры, бросала покрывало, такое ветхое и дырявое, что казалось паучьей сетью. Под ним не согреешься и долго не улежишь. Да тетка этому была только рада. Племянник был ей в тягость. Золотистые кудри вечного воздушного странника отросли, залохматились, со временем в куделю превратились. От этого голова у ветра болела нещадно. Во сне он стонал, метался, не выспавшись, был зол и творил чудачество. У тетки мог горшки побить с досады. И ивенкам, обитателям долины меж пригорий Кадара и Удакана, досаждал изрядно. Охотникам в спину задувал, наносил человеческий запах на зверя, и добытчик оставался ни с чем. А иногда из озорства мог повалить и изгородь в загоне, и домашние олени разбегались по тайге и марям. Совсем сладу с ветром не стало. Пробовала тетка Дембеса причесать своему гостю непокорные кудри. Да где там, с ее крежестыми старыми руками и крюками? Только рвала волосы. Буян, не стерпев боли, зашвыривал родственницу в дальний конец ущелья. Она скалила стертые желтые зубы и ворчала. «Женился бы, что ли? Освободил меня от докуки! Чем вон тина болотная плоха? Терпеливая, все твои капризы сносить будет. Или взять кукушку, тоже одна свой век коротает. Женись хоть на ней». Вдвоем все веселее станет. Ветер лишь отмахивался от злобного ворчания тетки. А тут случилось, что две подружки-хохотушки из селения Кюськенда пошли в лес ягодами полакомиться, да заблудились. Звали их Аме Засоня и Иналак-мастерица. Шли они лесом, брели марями и к ночи добрались до гору Дакана. Темнеть начало. Подружки испугались и, чтобы скоротать ночь, спрятались в расщелине между камнями. А оказывается, за ними давно людоедка Дембеса наблюдала. Схватила она девчонок за шиворот и приволокла в свою пещеру, темную, закопченную. По углам паутина висит, на полу кучи золы неубранные. Дембеса руки-крюки потерла. Будет чем мне завтра полакомиться. Сама спать улеглась, расправив на мягкой лежанке из человеческих волос свои скрипучие кости. А девочкам на ночь задачу дала: золу вымести, да паутину с потолка убрать. Аме лишь плечиками передернула, вот еще нужда пришла, и спать легла. Да так сладко до самого утра причмокивала во сне. Иналак вздохнула и взялась за приборку. Углы в пещере от паутины освободила, кучи золы из ущелья вымела. Дембеса проснулась, огляделась. В ее каменной берлоге копоти предостаточно, но будто бы посвободнее стало, хмыкнула. «Съесть девчонок я всегда успею, Пусть сначала чистоту у меня наведут. Новую задачу своим пленницам дала — копоть со стен снять. А Мэй не подумала, спать улеглась. И на лак по привычке за работу принялась. К утру стены в пещере посветлели. «Е!» — обрадовалась Дембеса. «Видите горшки? С них гарь и накипь уберите». Потом пришел черед латать одежду, щели между каменными плитами заделывать. Работы не в проворот. Но Аме лишь смехом заливалась и преспокойненько спать укладывалась. А Иналак беспрекословно хлопотать в пещере принималась. Но от постоянного недосыпания осунулась, побледнела, волосы потускнели, голосок звонкий пропал. Аме хоть бы что? Румянец у девочки во всю щеку, смех ее, как колокольчик, в ущелье звенит. Ветер налетел как-то к тетке в гости передохнуть от чудачеств. Удивился. «Вроде у тебя, старая, уютнее стало, с чего бы это?» А тут подружки с охапками сучьев в пещеру вернулись. Ветер залюбовался розовощекой Аме. Звонким смехом ее заслушался. Но намотался по тундре, заснул, лишь голову к камню у очага прислонил. Аме взяла гребень и стала ему кудри расчесывать. Да так ласково и осторожно, что он даже не проснулся. Наутро Буян открыл глаза и удивился еще больше. Голова у него впервые не болит. Задержался непоседа в пещере, улетать не спешит. Звонкий голосок Эме его словно на привязи держит. А лишь глаза сомкнет, девочка ему кудри расчесывает. Но однажды хитрец лишь вид сделал, что спит. Аме не догадалась. На колени присела, достала из кармана гребешок. Ветер сжал ей ладонь. Гребень у него в руке и остался. Пойманная на месте Аме смехом залилась. А Буян ей вторит, ухает. Людоедки в это время в пещере не было. На охоту ушла. «Послушайте, что скажу!» подозвал ветер подружек. «Я свою тетку знаю. Ненадолго она разомлела. Бежать вам надо. Как отправит вас Дембеса за хворостом, в пещеру не возвращайтесь. Ищите свое стойбище. А дорогу я вам укажу дымом из очага». Только успела эти слова сказать, старуха в пещеру ввалилась.
«Уф! И злая же я без добычи осталась. К пленницам обратилась. Сбегайте напослед за хворостом и на жаровню полезайте. Ваш черед пришел лакомством стать». Девчонки мигом выскочили из пещеры, а возвращаться и не думают. Бегут по лесу, бегут по тундре. А направление по дыму из пещеры угадывают. В какую сторону дымовой столб клонится, туда и стопы направляют. Дембеса видит, обманули ее, в погоню кинулась. Вот-вот беглянок нагонит. Тут ветер опять на помощь девчонкам пришел, им в спину дунул, подхватил, вмиг к стойбищу донес. А людоедке пригоршни хвои в лицо швыряет, глаза слепит.
Подружки вернулись в Кюсть-Кемду. Все им рады. Жизнь в селении своим чередом пошла. Вот только ветер снова задуривать начал. Волосы-то ему, бедняги, некому стало расчесывать. Время текло, словно вода с гор. Оглянуться не успели, как Иналак и Аме заневестились. Иналак бедный охотник в жены взял. Да недолго они вместе прожили. Но об этом другой сказ. А мы в девках засиделась, женихи сватались, да она от них нос воротила, засмеется и по своей привычке спать уляжется. Женихи потопчутся, да ни с чем во свояси отправляются. Но вот диво, как задует ветер, на Аме бессонница нападает. Обхватит колени руками и просидит на поляне до утра. Сородичи ее кличут, она не слышит, будто так задумается. Что за думы такие у девки могут быть? Влюбилась, понял отец, но виду не подал. Ждал, когда избранник дочери сам объявится. Как-то Буян несколько ночей сряду не утихал, выл и бесновался. Венки испугались, в чумах попрятались, пологи опустили. Только Аме на открытую поляну поспешила, лицо свежему воздуху, как поцелуем, подставила. «Я искал тебя, Аме!» Вдруг голос за спиной слышит. Оглянулась. Видит, стоит мужик в годах. Парка на нем ветхая, пообтрепалась, и волос нечесанный скосматился. А незнакомец ласково так на нее смотрит. «Пойдешь ко мне жить?» «Ой, не могу!» — засмеялась Аме. «Еще один непутевый жених сыскался. Хоть бы волосы причесал, коли свататься надумал». И тут мужик достал из-за пазухи гребень, тот самый, которым Аме его в пещере причесывала. Девушка только ахнула, выгляделась пристальнее и на грудь жениху бросилась. Когда суховей стих, эвенки покинули чумы. Хватились нет Аме, отправились на поиски, но ее след на поляне обрывался. Отец упросил шамана узнать, что случилось с дочерью. Тот расспросил белок. Они видели, как Буян закружился вихрем, подхватил, поднял на воздух девушку, унес с собой вдаль дальнюю. «Добром ли пошла, силой ли забрал тебя ветер? Ответь мне, доченька, дай знак!» — прокричал отец трижды. И вдруг в долине возник вихревой поток, пригнал к загону старика стадо диких оленей. «Выкуп за Аме!» — догадались эвенки. А прямо к ногам старого охотника бусы из ягод шиповника, которые девушка накануне на нитку нанизала, упали. Памятку отцу, стало быть, ветер от дочери доставил. С тех самых пор Буян ветрила перестал досаждать эвенкам. Говорят, Саме они душа в душу живут. В пору охоты ветер по ее указке диких зверей в урочище загоняет, а стрелы охотников направляет прямо в печенку хищникам. Слово «Забайкалье» — один, литературно-художественный журнал, 2012 год. Нина Коледнева, лауреат конкурса имени Рыдхео и конкурса «Патриот России» 2011 года. КНГР. Волчья отметина. Эвенкийские сказания. Мифы, легенды и предания, послание древних орочон или оленьих людей своим потомкам и всему миру. Им было о чем сказать. Эвенкийские сказания – своеобразная кладовая. С их помощью передавались знания предков. Фольклор орочон выжил, дошел до нас – в устных историях, которые еще помнят старики. Нужно только уметь расслышать их. Сохранились и старинные верования эвенков. И до наших дней эвенки, потомки коренных северян, отправляясь на охоту, не забывают покормить, смазать кровью животных своего башка Свенкена, которого всегда носят при себе, принести дары шаману дереву, на котором, по их представлениям, обитают духи, оберегающие Кутугунду, удачное для охоты место. А старики долгими зимними вечерами, собравшись вместе у огня печурки, вспоминают о силе ушедших шаманов, реально существующих, умеющих исцелять, предсказывать смерть, управлять погодой. Как рыбы птицами стали. В седую древность вода покрывала всю землю, и в воде жили разные рыбы. Пропитания им хватало, они большую часть времени резвились в прозрачных струях океана, ныряли, пытаясь достичь дна, украшали себя кораллами и водорослями или плавали наперегонки. Иногда над водной поверхностью пролетал громадный крылатый змей. Тень от него закрывала солнце. От взмаха его крыльев на море поднималось волнение. Ветер ревел, словно старался загнать обитателей морских глубин на самое дно. Вода лилась с неба, волны накатывались одна на другую, начинался шторм, вспышки огня раскалывали все вокруг на части. Бабушка Ойру, рассекавшая своими плавниками пространство океана вдоль и поперек и много повидавшая на своем веку, говорила, что это отец гром играет, силу свою пробует. Молодых рыб мучило любопытство. Какой он этот старец? Как ухитряется летать по воздуху? Где держит котел с водой, который опрокидывает на них, заигравшись? Вот бы заглянуть хоть одним глазком. Они стали выпрыгивать на поверхность морской глади в ясную погоду все выше, выше. Но отец гром не появлялся. А с его исчезновением наступила долгая засуха. Год, а то и дольше, совсем не было дождей. Солнце палило так, что вода закипала и испарялась. Земля на морском дне трескалась от жары и ходуном ходила. И однажды рыбы, всплыв на поверхность, глазам своим не поверили. Океан уменьшился наполовину. Из воды поднялись песчаные острова, а горы пиками уперлись в небо. Опечалились рыбы. Скоро море совсем высохнет. Как им быть? Старейшие из них собрались на совет. Стали пытать рыб о провинностях. И молодь созналась в своих прыжках над поверхностью морской глади. «Вот оно!» — проревели остальные. «За это мы так страшно наказаны!» Бабушка Иору подтвердила. Отец гром разгневался на то, что рыбы забыли свое предназначение, пытались подняться в воздух. Это удел обитателей верхнего мира, где крылатый бог гром — старейшина. Морские обитатели постановили изгнать из океанских глубин виновниц, нарушивших табу. Провинившихся рыб выкинули на песчаный остров, и они превратились в чаек. С тех пор живут на берегу, но питаются, как и прежде, мелкой рыбешкой. И по утрам, на восходе солнца, пронзительно кричат, плачут о своем потерянном доме. Чайки хоть и обросли перьями, так и не сумели совсем оторваться от воды. Волшебная игла и налак. Сейчас не встретишь Ивенка без собаки. На охоту бежит собака впереди. Оленей пасет, четвероногий страж стаду не дает разбрестись. Спит, пес сон кочевника сторожит. Но и Эвенк сам голодный останется, а своего бессловесного помощника накормить не забудет. Приобрести четвероногого друга Агиканом, таежником, помогла волшебная игла Иналак. В детстве Иналак-мастерица попала в лапы к людоедке Дендесе. Горшки у нее чистила, да золу из пещеры выметала. Так с тех пор и не сумела оправиться. Копоть черными крапинками на лице въелась намертво и живот надорвала, горшки таская. Шаман брался целить девушку, да бестолку. Время подошло замуж выходить, а женихи Иналак стороной обходят. Родители глаза от сородичей со стыда прячут, мать горюет: «Неудачливый ты у меня». Одноглазый, одноногий Чоларе, беднее которого в стойбище не было, посватался. Так и ему рады. Иналак рук не покладала, чтобы мужу угодить. Шила одежду, за ягодой бегала, капканы на соболя ставила, хворост для очага собирала. Чоларе быстро к сытой жизни привык. Наестся, уляжется на оленьи шкуры, да бока почесывает. Однажды Иналак попросила Чоларе воды в котел наносить, как другие женатые мужики делают. Он от возмущения чуть не подавился лосиной костью, которую обгладывал. «Еще чего? Я тебя копотью меченую и с жалостью приютил. Начну воду на себе таскать, соседи насмех подымут». Чоларе сварливый да дрочливый оказался, чуть что в крик: «Каково мне с тобой неудачливой жить? Не ровен час, сам с неудачей породнюсь». А то, что в чум прежде звезды ночью через дыры заглядывали, а при жене он его оленьими шкурами в два слоя покрыл, помалкивает. Шкуры-то соседи Иналак в благодарность за шитье принесли. Но мастерица своим рукам уже цену знала, да и надоело ей терпеть побои и упреки Чоларе. Ушла, захватив только иглу. Поставила себе чум на отшибе. Вскоре соседи к новому чумовищу тропу пробили. Об ее мастерстве все наслышаны были. Кому перчатки из беличьей шкурки понадобились, спешатки на лак. Кухлянка горностаевая в подарок невесте. Дорожка опять же к ее жилищу ведет. Торбаса прохудились, мастерица новые по ноге сошьет, а за работу Ивенки у входа в чум ей то глухаря, то мясо сагжвоя оставят. И жила бы Иналак безбедно, да за годы жизни в Чоларе переняла его бранчливый нрав. Придет за вещью заказчик, а намолчавшаяся женщина тут же выложит, что охотник-то он никудышный, шкурки беличьи дробью попортил. Гость смолчит, но дорогу к ней забудет. Или выделает Иналак шкуру белой важенки бедному оленеводу, да не вытерпит, языку волю даст. «С чего это ты так жируешь, сосед? С шаманом сравняться решил? Гляди, кишки бы не свело от голода на такой роскошной подстилке». Все реже Ивенки стали заглядывать в чум к мастерице. Совсем плохи дела у Иналак. А тут еще игла из кости Сагжоя затупилась. Новую где взять? Пойду к Энкана поищу, решила Иналак. Авось поможет. Она слышала, что на краю Чарской долины, в скалах Кадара, жил отшельником древний человек. За его старость никто не знал, сколько ему лет. Ивенки считали его мудрецом и прорицателем. Долго шла Иналак, лесом ли глухим, марью ли топкой, добиралась. О том она одна знает. Но вот и гора заветная, в ней пещера. Иналак трижды о камень стукнула. Скала разошлась. И в просвете на каменном настиле дряхлый старик. И по всему видно, лясы точить не любитель. «С какой докукой пришла, говори!» — буркнул. «Смерти ищу!» — заплакала Иналак. «Неудачливая я!» «Ступай прочь!» — рассерчал старец. «Придет срок, смерть сама тебя найдет!» И просвет в скале, где он восседал, тотчас закрылся. Нечего делать, побрела женщина прочь, слезы глотая. Да посеред пути спохватилась. Ай, вот уж точно, неудачливая. Я же не из-за тем Каэнкана искала. Возвратилась, достала иглу и давай снова в скалу стучать. Стучала, головой билась, иглой скреблась. Открыл вход все-таки долгожитель. Опять ты, женщина! А сам насупился, не смотрит. Иналак прежде слезы глаза застили. А тут огляделась и охнула. Перед ней старый человек, а сидит на голых каменьях, мхом лишайником оброс. Иналак подхватилась, подстилку ему из мягких трав под босые ноги сунула, паутину с ушей стряхнула. Каэнкан заметно подобрел. «Чего тебе?» — спрашивает. «Да вот, игла у меня совсем затупилась, а я без мужика живу. На охоту сбегать, лося или сагжоя задавить некому. Не спроворил бы ты мне обнову». «Тьфу ты!» — плюнул старик в сердцах, и скала снова захлопнулась. Иналак всю дорогу домой ворчала. Зря только ходила, торбоса рвала. Под дождем мокла, солнце нещадно палило. Все шла. К заморозкам в свой чум вернулась. Пошарила по углам, есть нечего. За шитье принялась. Работа ее отвлекала от мыслей, как раздобыть еду. Глядь, а игла словно новая. Заточилась о скалу, когда Иналак скреблась у пещеры Каэнкана. Не иначе. Мастерица обрадовалась, стала кумалан, коврик из кусочков оленьего меха, расшивать. Серый мех в самый раз для волчицы, напавшей на оленя, подошел. А из белого гладкого меха олень в боевой стойке получился. Под камень забился волчонок, ждет исхода схватки. На хвост ему меха не хватило. Так Иналак завиток волос у себя из головы вырвала, щенку приставила. Не бывает у волчат хвостов колечком. Этот на особицу получился. Намаялась от долгой дороги и работы и заснула. Но сон не крепок был. Все ей чудилось, что щенок, потерявший свою мать, скулит. Проснулась, у входа в чум, словно кто-то жалобно плачет. Выглянула. Волчий детеныш. Эва. И хвост у него колечком. Кинулась к умалану. Так и есть. Олень и убитая копытом волчица на месте. А где щенок был? Дыра. Знать, осиротев, Волчонок отправился сам себе защиту искать. Приблудился к чуму и налак. А у ивенков обычай. Хоть чужак, хоть зверь хищный раз пришел, значит гость. Стали и налак жить вдвоем с приблудным зверенышем. Приемыш ластился к мастерице, востом помахивал. Не волчью масть пошел, и не мудрено, злобой-то, когда вышивала мастерица его, не наделила, а умение боль чужую чувствовать передала. Таким и рос ее выкормыш. Ростом с матерого волка вымахал, за иналак кому хочешь горло перегрызет. И добытчик отменный. Женщине о голоде и думать забыла. После все лесные люди мастерицы в пояс кланялись, просили: «Расстарайся, выше и для нас такого спутника». Иналак не отнекивалась, всех вышивками одаривала. Чоларе приковылял, не утерпел. Ему тоже женщина, скрипя сердце, кумалан вышила. Вот только хвост детенышу прямой, как у волков водится, пришила. И сколько его чоларе не кормил, щенок этот рос угрюмым да злобным. Вырос, загрыз хозяина и в тайгу убежал. Другие собаки с кудрявыми хвостами, которым игла и налак жизнь дала, оставались преданы человеку до смерти. Ранее так было. Сейчас собаки-то сами потомство дают. Притча о чарских песках. Когда-то, в седые времена, жил в Чарской долине охотник. Слава о нем далеко летела. Он мог не только птицу на вершине скалы разглядеть, но и яйца в гнезде, и даже перышки, что устилали гнездо. С годами зоркость не утратил, но ослабел. Хвори одолели. С лежанки не вставал. Было у старика два сына. Оба выросли сильными и удачливыми охотниками. Лис голыми руками ловили, в беге с лосем соревновались, а убитых зверей связкой на спину закидывали и в стойбище приносили. Им нарты для этого не требовались. Вот только сердца у братьев были черствыми, как копыта у оленя. Они зверей и птицу били без счета. Ни мат, обычай делить охотничью добычу с родственниками, не признавали, ни с кем не делились, даже с отцом. «Эвэ-е!» — говорили. «Какой с него толк? Старый стал, руки трясутся, в белку с 10 шагов попасть не может. Жаль на него добытое мясо изводить». Так и оставался старик с пустым желудком. Старый отец еды не просил, лишь пытался сыновей образумить. «Нынче зима холодная, эвенки голодают, поделитесь с ними добычей. Наступят лютые времена, они вас выручат». «Еще чего!» — гоготали братья. «Лучше мы салом себе кишки в 3 слоя смажем, чем мясо неумехам да неудачникам скармливать». И продолжали истреблять зверя и птицу на своих угодьях. В долине, зажатой меж скалистых хребтов и речушкой Сакукан, показывавшей свой нрав по весне, когда таявшие ручьи с ревом неслись с горных круч и впадали в нее. Так продолжалось год, и 2, и 10... Но стали замечать братья, что тайга скудеет. Не стало белок и птиц, они их всех перебили. Некому теперь семена стланника и сосен окрест разносить. Вот лес и начал чахнуть, корни у старых деревьев подсекаться, а молодой поросли, растущей им на смену, не видно. В таком лесу лосям и зубрям делать нечего. Сакжои весь ягель съели и тоже покинули Сакуканскую долину. Медведи не могут ягод и дикого меда сыскать, убежали из этих мест. Волки завыли и отправились прочь на поиск еды, что им по зубам. Пусто стало в тайге, ни хищника, скрадывающего добычу, не видно. Ни клёкота птиц не слышно, куда ни кинь глазом, пусто. Лишь валяются гниющие под осенними дождями поваленные ветром стволы деревьев. Силы распирает братьев, а приложить ее некуда. Подняли сыновья старика отца с лежанки, олень улыбку для него на сей раз не пожалели. «Помозгочь! Подкрепись, да кинь тайгу взором, подскажи, куда нам податься, где еды, что на своих ногах бегает добыть. Сородичам поклонитесь, они себя разумно вели, не все зверье истребили, для себя и для потомков за дело ставили. Старик, не годится твоя наука, ты подскажи, у кого и зарачен самое богатое зверьем урочище, а уж мы знаем, как охотника из его гнезда выкурить». «Не дело вы затеяли», — пытался протестовать отец. «Люди бессильны совладать с вами. На Баятай хозяин тайги не станет терпеть ваше бесчинство. Бойтесь его гнева». Не послушались братья его совета. Захватили соседние участки и тут принялись бить белку и глухаря без счета, урон тайге наносить. Но как-то задул сильный ветер с Кадара, день дул два, и на третий не унимался, всю растительность на земле в воздух поднял, да и не мудрено. Корни деревьев и трав давно подгнили, не могли за землю держаться. Ветер подхватил, поднял воздух и самих братьев. Протягивали они руки с сородичем, чтобы те удержали их, но лесные люди отворачивались от них. Баятай, наславший ветер, лютовал 7 дней и ночей. Утих на месте Сакуканской долины, песчаные барханы громоздятся. А жадных братьев и след простыл, занесло песком. Так в предгорьях Кадара появилась пустыня Чарские пески. Напоминание охотникам, чтобы не забывали закон тайги, добывали зверя только для пропитания.